Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодняшнюю гостью мы знаем как журналистку и правозащитницу, но с недавних пор она еще и актриса.
Я родилась в 26-м году недалеко от Потсдамерплац, а жила на Кёнигсгетцерштрассе. Эта улица находится рядом с Вильгельмштрассе, где были все министерства Третьего Рейха, резиденция самого Гитлера. Я часто прихожу туда и вспоминаю, как все началось, чем все закончилось. И мне кажется, что это было не вчера, и даже не 5 минут назад, а происходит прямо сейчас. У меня очень плохие зрения и слух. Но что случилось со мной, с нами, когда к власти пришел Гитлер во время войны, я прекрасно вижу и слышу. А я вообще не понимаю, где она и где я. Ей было 85, 13 лет назад. Она умерла давно. Почему сейчас это надо... Я родилась в 26-м году недалеко от Потсдамерплац, а жила на Кёнигсгетцерштрассе. Как можно родиться на Потсдамерплац? Вот это вот Фудзи, да, вот это Deutsche Bahn, а вот это вот Sony Center. Как можно там родиться? Где там? Эта улица находится недалеко, рядом с Вильгельмштрассе, где были все министерства Третьего Рейха и резиденции самого Гитлера. Вильгельмштрассе. Начинается от станции Шарлоттенбург, справа Токамакс. Хорошо, заходите во вторник, распродажа. Дальше мы идем через Канштрассе, туда к Карлштадту. Если идти направо, Милан, там у тебя ресторан был, Кляйны Динги. Хорошее местечко. Между прочим, там Навальный брал пельмени.
Фрау. Репетиция. Так называется спектакль режиссера Димы Зицера и Ольги Романовой. Этот спектакль базируется на интервью, которое когда-то драматург Артур Соломонов взял у пожилой жительницы Берлина, пережившей нацистскую Германию. Дима Зицер, мы его знаем как педагога, но вообще-то он по образованию и теперь по роду своей деятельности режиссер, превратил этот материал в спектакль о вине, выборе, памяти и честности перед собой. Премьера «Фрау» репетиции состоялась в декабре 2023 в Берлине. И с тех пор спектакль активно гастролирует, ну и в Берлине он тоже исполняется. Я посмотрел его совсем недавно, на меня это произвело впечатление, и сегодня мы пригласили Ольгу Романову поговорить о том, как она решилась на этот проект, что значит для нее эти темы, и каково это – выходить на сцену и говорить от своего имени. Когда я смотрел ваш спектакль, у меня было полное ощущение того, что, в принципе, никакой фрау не нужно для того, чтобы начать разговор о нас самих, о том, какую ответственность несут в том, что происходило в последнее время, эмигранты из России.
Фрау, это повод, но повод очень важный. Мы, на самом деле, до сих пор ссоримся с драматургом, с Артуром Соломоновым, который, когда был журналистом, взял это интервью, потому что я этой женщине вообще не верю. Ни одну секунду. И я ее не люблю. Я ее обвиняю во лжи, я ее обвиняю в том, что она рассказывает наивному русскому журналисту таблицу умножения, то, что она обязана была заучить. Знаешь, у меня есть любимый, один из любимых персонажей немецкого правозащитного движения, его зовут Людвиг Бауман. К сожалению, он умер уже. Это дезертир, ему было 19 лет, когда его призвали служить в вермахт, и он вместе со своим другом, они бежали, они дезертировали. Это было во Франции, они были во французском сопротивлении. Их поймали, их пытали, их отправили в лагерь для дезертиров, их приговорили к расстрелу. Потом заменили расстрел на отправку на Восточный фронт. Друг погиб, а дальше Людвиг Бауман посвятил всю свою жизнь реабилитации дезертиров. Знаешь, когда это случилось? В 2009 году. В 2009 году он прожил в Германии жизнь, полную гонений, унижений. То есть его считали предателем с 1942 года по 2009. И ему я верю. Он мой. И мне очень жаль, что мы с ним разминулись. Мне бы очень хотелось с ним поговорить, обняться. И вот он мой герой. А травила его вот эта тетка, которая дает интервью Соломонову, рассказывает, как правильно жить. И какая на них, на немцев, чудовищная историческая вина. Я была очень наивной в 22-м году, когда все это началось, началась война. И я говорила своим знакомым немцам, когда они спрашивали, ну как ты там, ты держишься, там все. Я говорю, ну что, мы теперь русские, как вы, как немцы. И я видела, как они очень недовольны моим ответом. И потом мне один мой друг, Петер, сказал, Оль, ты так нам не говори. Мы свою вину никому не отдадим. Это наше. И вот вы себе свою вину создайте, и вот с ней носитесь, как мы, а в нашу не лезьте. Ого! То есть вот это тоже для меня большое открытие. Окей, я попыталась слямзить чужую вину и на ней проехаться. Не, Романов, не получится. Не получится. Ищи сама. Ищи сама, вот где ты виновата. А мы же знаем про себя на самом деле очень многие вещи, которые мы очень не хотим говорить. Ну так вот, если покопаться, мы же знаем стыдные моменты в своей жизни. Не то, что мы о них думаем каждый день, мы о них стараемся вообще не вспоминать. Но, черт возьми, мы знаем, что они были. А здесь режиссер Дима Зицер, собственно, педагог, режиссер, он из меня это вытаскивает. Это такая, да, нравственная порнография. Но мне кажется, это важно. Мне кажется, это важно. Более того, когда он это все вытаскивал, потому что спектакль же рождался из бесед, какие-то вещи, которые он вытаскивал из меня, до сих пор мне не казалось, что мне нужно за это стыдиться. Например, то, что я написала песню про Путина. Ну и что написал, ну, господи, поделка. Он говорит, ты что, не понимаешь, что ты сделала? И тут до меня дошло. То есть я об этом не вспоминала 20 лет. Была такая забавная виньеточка в моей биографии, которая вспомнилась к слову. И вдруг я поняла, господи, а ведь я правда, ну, тысячам женщинам навеял эротический сон про Путина. И, может быть, они в этом эротическом сне, думая о Путине, зачали детей, которые сейчас вот гибнут в Украине за Путина.
Я думаю, тут нам надо рассказать, как Ольга Романова однажды, шутки ради...
Ну, из пьяна, надо сказать, уж говорить так до конца.
Написала на салфетке в ресторане текст, который потом исполнялся из каждого утюга и из каждой консервной банки. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. Хочу такого, как Путин, да.
И мне казалось, что это такая ирония, что это сарказм, что это смешно, потому что невозможно хотеть такого, как Путин. А нет. Еще как возможно. А вот это был воспринят текст всерьез.
А что должно произойти, чтобы вот эта рефлексия по поводу, собственно, постыдного или этически сомнительного поступка стала публичной? Замечу, что в этом смысле ваш спектакль очень напоминает стендап. Если вы так не считаете, должен извиниться, но у меня было полное ощущение, что я смотрю стендап, и у нас год назад в подкасте «Закати сцену» был разговор с исследовательницей стендапа Ярославой Ананко, и она дала очень точное и любопытное определение тому, что такое жанр стендапа. Это монолог, основанный на плохих воспоминаниях.
Как здорово сказано. Ну, во-первых, давай честно. Давай честно, я, наверное, имею гораздо больше в жизни нехороших поступков, чем те, о которых я говорю, но это дает мне повод их повспоминать. И я очень хочу, чтобы зритель-слушатель начал вспоминать свое, причем не только свое, там, чем я виноват перед украинским народом, там, или перед русским народом, перед кем угодно, да, а вообще, вот где вот это перышко, которые, простите, на страшном суде перевесят. Это же, мне кажется, очень важно. Мы же на самом деле каждый про себя, мы точно знаем, что мы это хорошие. Вот я хороший человек, мы это про себя знаем точно. Я уверена, что Путин про себя знает, что он вообще отличный чувак, что он очень хороший, желает людям добра исключительно. Я не знаю, есть тут только, может быть, какие-то люди с очень серьезными отклонениями, или, я не знаю, спрашивать у психиатров, вот кто из людей думает про себя, я плохой. Вот я плохой, точно плохой, я поступаю плохо, потому что я плохой. Нет, мы хорошие, просто обстоятельства всякие разные бывают, да? И мне кажется, что чем раньше и чем сильнее мы над этим задумаемся, тем больше шанс что-то исправить. Даже не в мире, а в себе. От этого мир меняется. Это же у Мамардашвили, по-моему, было, что делает человека человеком. Стремление быть человеком. Да? И вот стремление, мне кажется, быть лучше, исправить ошибки, пока не поздно. Да? Кого-то простить, а лучше побольше народу, да? А с кем-то помириться. С чем-то примириться, с чем можно примириться, а с чем нельзя примириться, так показать зубы. Мне кажется, вот эта работа над собой – это, ну, очень-очень важная штука. Мы же себя прощаем или забываем. А это важная работа. А это только не в политике. Я не знаю, в семье, в трудовом коллективе, простите меня за выражение. Да?
То, что ты сейчас говоришь, это такой прекрасный и, я бы сказал, несколько старомодный взгляд, предполагающий великую силу искусства, которая способна воздействовать на умы и сердца, способна исправлять, делать людей лучше, возвращаться к своим прошлым ошибкам. И это очень любопытно слышать в 2025 году.
Мне положено быть старомодной, мне по возрасту.
Я не думал, что это возрастная штука.
Дай пококетничать.
Но мне кажется, в 2025 году есть некоторый консенсус, что искусство, работающее с политической тематикой, оно скорее про другое, оно существует для того, чтобы сделать проблему более заметной, выпуклой, raise awareness, вот это вот все. И тут, значит, Соломонов, Зицер и Романова приходят с ценностями 19 века и говорят, значит, врачу исцелися сам, дорогой зритель, посмотри внутрь себя, пройди вместе с нами. Что? Сеанс, ну, не психотерапии, но, если уж мы говорим, так сказать, в терминах какого-то предыдущей эпохи, но разговор со священником. Ну, или разговор с барменом, что тоже обладает высокой терапевтической силой. Как вы с этими совершенно прекрасными и близкими мне, но абсолютно несовременными ценностями это делаете? И в таком случае у тебя есть какая-то идея, почему ваш спектакль, в общем, очень популярен. Если бы он не был популярен, вы бы его, опять-таки, не возили по всей Европе. Ну, я сам видел полный зал в Берлине.
Полный зал в Берлине был для меня объясним. Все-таки я здесь давно живу, и тема такая, она, в общем, берлинская. А вот полный зал в Тивате, в Будве, в Варшаве, в Белграде. Это было очень интересно, и это было очень полезно. Мы никогда не играем один и тот же спектакль. Никогда. Так получается, что мы все время привязываемся к месту. Несмотря на эту фрау, в Сербии вообще было отлично, потому что в день спектакля началась революция. 1 000 000 человек вышли на улицу, и там просто было вообще понятно, о чем говорить. И когда я говорю в Берлине, что у меня в Кройсберге в начале войны все стены были списаны, если с них unser Krieg, это не наша война, то мне прекрасно перевели, что написано на всех стенах в Белграде. А там вполне есть там националисты. И так довольно всерьез все. И тетушки имеются. Я была в лагере тетушек. И мы говорили об этом как раз. Мы вообще свернули туда, в Майдан и в другую плоскость. Почему, собственно, называется фрау-репетиция? Потому что он никогда не повторяется. Он все время привязан к местности, к публике и к сегодняшнему дню, к новостям. То есть остаются какие-то реперные точки, но привязка именно к сегодняшнему дню. И плюс ко всему, я никогда не знаю. Я никогда не знаю, куда меня поведет режиссер, куда меня поведет Зицер. Потому что, конечно, это обманка говорить, что это моноспектакль. Ничего подобного. В спектакле два героя. Собственно, актриса на сцене и режиссер, который мой черный человек, абсолютно моцартовский мой черный человек, который приходит ко мне с клещами и просто, ну, бьет меня наотмашь, чтобы вытащить из меня еще что-то, что еще не вытащил. А у меня там много всего. И мне трудно, мне очень трудно. И я помню один раз, когда мне очень хотелось просто уйти со сцены, подойти к нему и дать ему по морде. Я понимаю, что это прием режиссерский, но поймите вы меня, мне очень хочется это сделать.
А ну, вообще-то, уход со сцены в какой-то такой предельно острой ситуации, это тоже было бы вполне естественным продолжением такого рода спектакля.
Не знаю, я думаю, что до этого когда-нибудь дойдет. И мне, конечно, самой сейчас интересно продолжение этого, конечно. Потому что Зицер говорил, что моя цель – довести тебя до этого. Тут ты не выдержишь, хлопнешь дверь и уйдешь, и говорит, я дальше знаю, что я буду делать. Ну, в общем, ну, это работа вживую. Чем она мне очень нравится, это, конечно, ни одной секунды не моя собственная психотерапия, там не психотерапия зала, но это работа вживую. Это работа на, ну, вот перед вами, да, перед зрителями. Меня просто вспарывают, рисуют моими кишками. Мне кажется, это занимательное зрелище.
У тебя всегда были огромные аудитории. Пока ты была в России, работала на телевидении, когда ты писала. Сейчас у тебя большая аудитория в YouTube. Аудитория театральная по определению в разы меньше. Зачем она тебе, когда у тебя есть совершенно другие, принципиально более мощные способы доставки информации? Того сигнала, который ты посылаешь?
Я боюсь, что очень будет банальный ответ. Банальный ответ мне очень... Ну, он мне нравится. Я вообще с детства любила у Генри, конечно. Это дороги, которые нас выбирают. Я не ходила в театр. Я не собиралась этого делать. Я вообще не понимала, что ко мне пристали. И не собиралась делать это дело в жизни, как-то двигаться на сцене, что-то читать, смотреть и так далее. Но так в жизни случается довольно часто, когда тебя не спрашивают. Кстати, так судьба стучится в дверь. Что-то мы пошли по Моцарту, Бетховену, мы идем дальше. Это во-первых. Во-вторых, все-таки сейчас я отвечу не очень серьезно, а потом посерьезней. В Вильнюсе гастролировала подруга моя Таня Лазарева. И она оставила мне пакетик, шарфик, подарок. Мы с ней не пересеклись буквально на день. И она оставила мне телефон у строителя ее концертов. И мы с ним должны были списаться, встретиться, и он мне передал бы шарфик. И вот мы с ним списались, встречаемся, ну, на кофе встречаемся, ну, кофе выпить, сидим, пьем кофе. Наш человек, давным-давно мигрирующий в Израиль, русскоговорящий, ну вот в Вильнюсе занимается устройством концертов, в которых я очень многих была. Выяснилось, что это он устраивал прекрасного совершенно Виктора Шендеровича в синагоге, и я была на этом блистательном совершенно концерте. Что он делал еще каких-то вот наших, вот общих, наше все, которое все, наше все. И он понял, что я совершенно в курсе, что я бываю, что я всех этих людей прекрасных знаю. И тут он мне спрашивает, скажите, пожалуйста, вы так хорошо все это знаете, а вы тоже билетами торгуете? И вот тут мне очень пригодился театральный опыт. Я бы сказала, вы знаете, нет, ну вообще я актриса для взрослых. Мне позвонили все. Мне позвонил Таня Лазарь, мне позвонил Шендерович, ну это все, да? Ну, во-первых, в чем я соврала?
Ни в чем.
Абсолютно. Во-вторых, ну, всегда приятно и на самом деле очень полезно осознавать степень своей там узнаваемости, популярности и так далее, и так далее, и так далее. Это очень полезно. Поэтому мне кажется, что как раз театр, ну, особенно который пришел ко мне в таком неожиданном качестве и, в общем, в таком возрасте, и которого я не звала, но я теперь не знаю, что будет дальше, как я буду дальше без театра, потому что это же закончится. Я совсем недавно после спектакля спросила Диму Зицера и Артура Соломонова, вы слушайте, ну ведь это же там все конечно, наверняка в этом году мы закончим с гастролями, с этими показами. А что дальше? Они на меня очень внимательно посмотрели. Говорят, послушай, ты что, не смотрела фильм «Начало» с Чуриковой? Когда она приходила, а роль для меня есть? Говорит, ну все, дальше все. Дальше жди своей роли 25 лет. Сколько у меня друзей-актеров? Мне никогда это в голову не приходило. Никогда. Мне так захотелось плакать от несправедливости, от обиды, от того, что, опять же, я хорошая, а роли нет. Ну, вдруг, да? Думаю, какое счастье, что у меня есть другое, очень много всего. А у актеров нет. А это простая вещь, до меня дошла сейчас. Вот казалось бы, ну это просто, мы все про это читали, да, мы все про это знали, да, все говорят, ну вот актеры, да, они, в общем, люди такие несчастные. А я не понимала, в чем несчастье-то, вот, господи. И когда это входит в кровь, я теперь не знаю, что с этим делать.
Как насчет работы?
Какой работы?
Моей.
Да?
Моей.
А на вас нет заявок?
Почему?
Вот это ж я не знаю, почему.
Странно.
Что ж тут странного?
Странно. А что же мне теперь делать?
Вступайте в отдел кадров.
Я уже там была, меня направили к вам.
Ко мне? Боже мой, о чем они только думают? Да. Да-да. Я слушаю и записываю. Хорошо, жду. А вы обращались к Федору Васильевичу?
Кому?
Ну, к режиссеру вашему. Пусть он поможет.
Он теперь в санатории. Лечится.
А он обещал что-нибудь?
Да. Только будет не скоро.
Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не могу. Но если что-нибудь будет, мы вам напишем.
Что же, я теперь никому не нужна?
Пока никому. Вы очень хорошо поработали, роль у вас получилась. Но вы очень специфичный, такие пока не требуются.
Странно. Я могу ехать домой?
Да, конечно. Билет вам, по-моему, уже заказан.
Странно. Как странно все. До свидания.
До свидания.
Не переоценивать собственную значимость и узнаваемость, во-первых, а во-вторых, конечно же, различать общение с камерой и общение, хорошо, пусть 200, но абсолютно живыми людьми. И опять же, ты понимаешь актеров, какой ужас это ваша профессия, как же она тяжела. То есть это совсем не то, что представляют себе девочки, мечтающие поступать в театральный. Конечно, совсем не то. Ты же на самом деле видишь каждого. Ты же на самом деле видишь и чувствуешь каждого. И особенно видишь и чувствуешь каждого, кому не нравится. И кто хочет уйти, кто уходит, вот это... А ты же не видишь, когда переключают на другой канал. А тут ты видишь, когда переключают на другой канал. И ты в конце концов начинаешь протягивать какие-то ниточки и пытаешься... Не здесь говорить, не кокетничай со зрителями. Это самое трудное. Это вообще самое трудное, как оказалось. Не хотеть нравиться.
Ну, конечно, это своего рода аддикция. Однажды попадаешь на сцену или вообще в театр, и ты не можешь от этой зависимости избавиться. И с этим очень тяжело работать. Это довольно страшная вещь, когда ты начинаешь, находясь на сцене, нравиться зрителю, и результате спектакль ломается. Мне Саша Денисова как-то говорила про один свой спектакль, про несколько показов, первый из которых не очень получился, потому что находившиеся на сцене слишком попытались понравиться залу, и эффект был совсем другой. На втором показе было совсем иначе, и спектакль двигался так, как он должен был двигаться.
Я видела спектакль Саши Денисовой, собственно, Саши Денисовой, а в главной роли был Александр Георгиевич Филипенко. Он играл Путина. И когда ты сидишь и видишь вот это вот все, когда перед тобой Путин, а ведь Филипенко играл не только Кощея.
Слушай, любезнейший, сейчас ты возьмешь перо и бумагу и напишешь, что трон, корону и государство уступаешь мне.
Я напомню, что он играл еще и Константина Сеньевича Черненко. И как человек тебе хорошо знакомый, любимый, родной, да, которого ты видела, не знаю, там, с рождения на экранах, вдруг правда на твоих глазах превращается в Путина, а ради только этого стоит смотреть эту пьесу Саши Денисовой про Гаагу. И, кстати, тоже вот эта пьеса, она потрясающая вот именно про моральный выбор. Про твой выбор. А ничего вы со мной не сделаете. Ничего. Зло непобедимо. Особенно зло непобедимо в исполнении Филипенко. И ты такая выходишь, что правда. И, ну, действительно, театр такая штука удивительная, которая все-таки, в отличие от кино и ютубчика, уж тем более, все-таки по-живому тебя ножом паряет, а не с третьего дубля.
Скажи, а такой спектакль мог быть построен вокруг неполитической тематики? Потому что все, что ты мне сейчас рассказывала, это скорее про экзистенциальный опыт, не про политические события и свое участие в этих политических событиях. Можно сделать спектакль «Фараон. Репетиция» совсем другим, говоря про опыт другого свойства?
Я уверена, что да. Более того, я смотрела не то чтобы много, но несколько хороших спектаклей, причем и моноспектакли, или спектакли на двоих, и мы с тобой, конечно, их смотрели. С Мариной Неёловой, Щелпан Хаматовой, да? Про другое, про очень важные вещи, про другое. И они, конечно, гораздо сильнее, это профи, это глубоко, это много репетиций. И ты рыдаешь, это про жизнь, слезы, любовь. Хотя, с другой стороны, вот последний спектакль, который я смотрела в Берлине с Чулпан Хаматовой в прошлом году по пьесе Марины Давыдовой, где Чулпан Хаматова, в общем, играет, как я понимаю, Марину Давыдову. И она, в общем, беженка из Азербайджана, условного Азербайджана. Это про жизнь. Там нет ни Путина, ни Горбачева, ни Ельцина в спектакле. А политический ли он? Ну да, политический. В общем, политический. Хотя там нет политики. Там простая женщина пытается выжить среди дружбы народов.
Там есть история.
Да, там есть история. Но тем не менее, ну вот буквально политики там нет. Да, конечно, но, дяденька, я же не настоящий сварщик. Я так не могу играть, не собираюсь играть. Это не об этом. Ну, я политическое животное, да, я журналист, я про зэков могу, про это могу. А про жизнь и слезы, любовь не могу и не хочу. Для этого есть, ну, да, профессиональные люди. Поэтому агитбригада «Бей врага» тоже из меня не очень получается. Поэтому вот так. Как-то оно очень гармонично случилось. И я очень боюсь, что когда-нибудь... Ну, когда-нибудь ладно, а чтобы это не скоро было, что я увлекусь чем-нибудь другим театральным.
Балет?
Впереди. Скорее опера. Вот это надо оставить, вот как все-таки вот такой опыт, не повторять его, не повторять. Пусть он останется вот... Для меня он хрустальный совершенно. И вот пусть он останется вот таким хрустальным в моей жизни, в моей памяти, в моем сердце, и я очень надеюсь, что... Я могу потом эти воспоминания с кем-то разделить, из публики, с кем мы сможем поговорить об этом. Давай скажу так, нахально. Через 50 лет.
И тем не менее, значит, пока эта история продолжается, спектакль «Фараон. Репетиция» ездит по городам и весям. В двух словах, где вы будете в ближайшее время?
В ближайшее время будем в Лондоне 4 мая. Дальше будет Таллин, дальше будет Дюссельдорф 21 июня, Таллин 6 июня, Мюнхен 3 июля, а дальше у нас уже осенний Израиль, Кипр и так далее. Ну, я надеюсь на этом закончить, потому что, ну, это конечная вещь, она заканчивается. Хотя чем больше я в нее погружаюсь, уже готовую, тем больше новенького я не узнаю. А вот какие-то вещи есть мистические. Я нашла действительно для этого спектакля маленький документальный фильм про Берлин 42-го года, который меня совершенно потряс. Он, естественно, про Патрики, да, про какую-то красоту невероятную, про прекрасных людей, про тыквенные латы, про лавандовые рафы, про крестовскую строчку и ростовские стейки, про это, про все. И я нашла и просто кинула ссылку нашему звукорежиссеру. И уже во время спектакля услышала музыку, думаю, надо же, что-то я не помню такой песенки веселой. Ну, думаю, хорошая песенка веселая. А потом мой друг немец, который был на спектакле, сказал, боже мой, как подобрана музыка, потрясающая песня про карусель, которая крутится, а песня 42-го года, которая крутится, с которой нельзя сойти, но она веселая, она веселая. И в какой-то момент, когда я слушала ее там 105-й раз, я вдруг услышала в песне слова «Гитлер, Хайль». Думаю, чё она поёт? Начала копаться в словах. Нет там таких слов. Там про Хальт пытается остановить карусель. Но мы все слышим вот это. Вот это все. Вот. И я в какой-то момент остановилась, спросила зрителя, а что они слышат? Они вот это слышат. Как и я.
как и я, потому что ты вдруг перестаешь слышать веселую песенку про карусель. Ты видишь очень красивых жителей немецкой столицы, в потрясающих платьях дамы, очень красивые офицеры, эти накрытые столы, кофейные чашки, бассейны. И у тебя просто переклинивает, и ты все равно вспоминаешь 42-й год в Москве, да? Я говорю о Москве не потому, что, а потому что столица и столица, да? Сравниваешь с этим. И он тебя застилает как-то вот глаза, и вдруг ты это слышишь. Понятно, почему. Потому что у тебя начинает это внутри говорить.
А это что, ненависть?
Нет. Это твое знание будущего. Это твое знание будущего, что с ними со всеми будет. Потому что ты невольно же смотришь на их и думаешь, что с ними стало со всеми. И одна из них, между прочим, вот это моя фрау. Я думаю, что самая красивая.
Ich rufe, halte, weiter geht's im Kreis.
Это подкаст «Закати сцену». Сегодня у нас в гостях была журналистка, правозащитница и актриса Ольга Романова. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. До встречи через 2 недели.